Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Тимур Усмонов. Здравствуйте, приветствую всех, кто к нам только что присоединился или оставался с нами все это время. Мы сегодня поговорим о межправсовете всех стран ЕАЭС, который проходил в Чолпан-Ате. Правда, тогда внимание общественности было немного переориентировано на те события, которые, к сожалению, происходили недалеко от Бишкека. И сегодня будем разбираться во всех экономических тонкостях того, что происходило в Чолпан-Ате, и нам в этом поможет советник премьер-министра Кыргызской Республики, экономист, наш дорогой друг Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте, рада вас видеть у нас в студии.
Доброго времени суток.
Расскажите нам, что происходило на межправсовете в плане экономики. Понятное дело, что мы ассоциируем ЕАЭС не только как экономическое объединение, но в первую очередь оно есть экономическое, но мы ждали и теплых политических слов, которые, в принципе, и получили в тот непростой момент для нашей страны, в том числе Дмитрия Анатольевича Медведева. Но все-таки уже поговорим о том, что происходило с точки зрения экономики. Чего важного случилось на межправсовете?
Ну, вы абсолютно правы, что данное событие было немножечко под тенью того, что происходило буквально двумя днями ранее. И надо отдать должное нашим коллегам, руководителям правительств четырех стран, помимо нашей, пятой, да, Кыргызстана, о том, что они уверены в том, что у нас в целом все хорошо, что власти контролируют ситуацию, поэтому никто из них не отменил визит, никто из них, говорится, даже не выразил там какой-то глубокой обеспокоенности, а не страшно ли, а что у вас там, где там, как-то. То есть это уже говорит о кредите доверия власти, о том, что все находится под контролем, и самое главное, что все находится в конституционном поле. Это очень важно. То есть можно давать эмоциональные окрасы, но закон есть закон. В данном случае это понимают, по сути, наши союзники в таких абсолютно разных странах по своему конституционному устройству, как Россия, Беларусь, Казахстан, которые более такие авторитарные, и Армения, которая чисто парламентская республика. Кстати, хотел отметить одну такую немаловажную деталь. Господин Пашинян, премьер-министр Армении, участвует и в евразийских межправсоветах как премьер-министр, и одновременно участвует как глава Армении уже в высших экономических советах, где есть президенты.
Это очень то удобно.
Есть, да, вот ради Армении сделали вот такую вот поправку. Ну, мало ли еще кто станет парламентской республикой, по крайней мере, есть прецедент. Так что Никол Воваевич, он у нас, он везде поспел, наш пострел. Поэтому мы больше всего смеялись, что как раз-таки армянская делегация меньше всего боится всевозможных беспорядков и революций. У них свежо предание. Теперь возвращаясь к тому, что мы обсуждали, то, что было. Ну, во-первых, вот эта вот обстановка на даче Бога, как говорится, на Иссык-Куле, в Чолпан-Ате, Рухардо, плюс в предвкушении музыкального фестиваля Тенгри Мьюзик Фест, где выступали очень интересные музыканты, исполнители. Вот как-то такая была общая атмосфера, я бы сказал, даже больше камерная.
Курортная.
Курортная, и даже как-то не было вот то, что там Бишкек, какие-то там события. То есть совершенно все было в таком расслабленном и одновременно в рабочем ключе. То есть первый и очень-очень важный момент. В широком составе, когда уже собирались главы правительств пяти стран, прозвучали приветственные речи, прозвучали краткие доклады, по сути, и не было уже обсуждения вопросов по повестке дня. То есть ключевые вопросы были обсуждены в узком составе, когда были только премьер-министры. А на широком составе, по сути, мы уже, оказывается, исчерпали повестку. Либо уже ее утрамбовали до того. И, по сути, в широком формате после выступлений премьеров, после выступления председателя Евразийской экономической комиссии Тиграна Сурьяновича Саркисяна, мы приступили к подписанию итоговых протоколов. Это говорит о том, что мы говорим на одном языке, мы понимаем друг друга, и мы находим в целом консенсус. Понятно, что ряд вопросов касались того, чтобы пролонгировать решение чего-либо. Но консенсус уже такого, скажем, процедурного характера тоже говорит о многом, я так скажу. Извините за тавтологию, понимание, понимание. Это же тоже важно в нашей жизни. Поэтому один из таких вот важных этих вопросов – это дискуссия, которая есть между Республикой Беларусь и, с другой стороны, Евразийской экономической комиссией и четырьмя странами. Ну, в данном случае, двумя странами. Это вопрос перераспределения сумм ввозных таможенных пошлин. Белорусская сторона считает, что ее доля должна быть больше и предлагает разные варианты. По сути, вопрос почему дискуссионный, потому что Армения и Кыргызстан не теряют от этого ничего, потому что их доли остаются те же самые, а вот доля России и немного Казахстана как бы должна уменьшиться в пользу Белоруссии. Вот в чем весь вопрос. Поэтому дискуссия есть, но она, еще раз повторюсь, цивилизованная, раз. Есть три формулы, есть формула, которую предлагает белорусская сторона. Есть формула, собственно, неизменная, которая как есть, да? И третий компромиссный вариант, который подготовила Евразийская экономическая комиссия. То есть этот вопрос пролонгирован. Ну, я надеюсь, что к моменту встречи президентов вопрос худо-бедно придет к своему логическому завершению. Если брать нашу колокольню, Кыргызстана это не касается. Мы как получали 1,9%, так и будем. Это для нас хорошо. Почему? Потому что если смотреть пропорции по суммам ввозных таможенных пошлин и сравнивать с долей ВВП, которую мы в общий котел можем привнести, ну, мягко говоря, мы получаем больше, чем мы на самом деле генерируем.
А товарищи из Белоруссии также не считают, потому что вот когда был Санкт-Петербургский международный экономический форум, наш вице-премьер Дженис Разаков, он отметил, что являясь частью евразийского экономического пространства, наша страна получает объективную часть общих таможенных сборов ЕАЭС, но вот в своей цитате он сказал, что здесь нет противоречия, потому что все страны ЕАЭС, кроме Беларуси, вот как вы сказали, согласны с тем, что Кыргызстан получает абсолютно обоснованный процент, а что белорусы как-то недовольны нашей ставкой 1,9%.
Ну, я думаю, что изменение нашей ставки на скорость не влияет. Потому что если брать Кыргызстан или Армению, в Армении вообще 1,22. Там буквально там 0,01%, 0,02%. На скорость не влияет. А белорусы заявляют вопрос-то на 1%. А 1% сразу, да. Это 20 миллионов долларов. Это, так сказать, уже серьезная тема. Ой, 200 миллионов долларов, извините, я оговорился. 200 миллионов – это уже большой куш. Поэтому к этому нужно относиться философски. То есть, в данном случае это диалог больше, наверное, российско-белорусский, в меньшей степени белорусско-казахстанский. И думаю, что ЕК найдет такую взаимоприемлемую форму. Очень интересный был вопрос об опыте создания наднациональных компаний в рамках мировых интеграционных объединений. То есть, в режиме евразийских компаний. Вот я когда был, как говорится, рядовым экспертом публичного характера и участвовал в тех же телемостах, которые проводил «Спутник», мы неоднократно вот проговаривали о том, что интеграция должна иметь характер конкретной проекции в бизнес. И также неоднократно я на площадке так называемого научно-экспертного совета при председателе коллегии ЕК говорил о том, что евразийские компании, они уже вот назрели. Но я предлагал путь сделать евразийскими компаниями существующие российские, казахстанские, белорусские, ну, самых крупных я беру, которые уже имеют мощную, так сказать, проекцию на рынке стран Союза, хотя бы не оформила такая 3+, называется. То есть, если ты в трех странах представлен, значит, ты уже евразийская компания. Поэтому технически вот эту схему уже подпирает вот доклад, который был подготовлен ЕЭКом. И вывод сделан такой, что они имеют право быть, что они могут создавать вот благоприятные условия для международных кооперационных цепочек, для того, чтобы добавленная стоимость работала на благо всех пяти стран. Да. Да. Вот, поэтому Значит, поэтапно вот этот доклад будет, наверное, уже ложиться в какую-то стратегию. И я считаю, что это очень позитивный момент, который со временем позволит нам, наверное, открыть окно возможностей и для каких-то евразийских компаний родом из Кыргызстана. Может быть. То есть мы пока, может быть, еще раз повторюсь, в рамках Союза не самая сильная экономика, но у нас активные предприниматели, которые очень хорошо учатся, которые начинают понимать правила игры. И для нас евразийский рынок самый благоприятный с точки зрения входа со своей продукцией или со своими услугами. В частности, у нас очень интересная перспектива по алкогольному рынку. Этот вопрос обсуждался под номером 2 на этом заседании. Значит, здесь речь идет о чем? О том, чтобы согласовать подходы в части необходимости отмены так называемого обеспечительного платежа и института специмпортеров. Хотим мы того, не хотим, алкоголь – это подакцизный товар. Акциз является суверенным сбором. То есть он взимается только на конкретной территории, ограниченной конкретным суверенитетом. Поэтому уплата, скажем, вот этого суверенного акциза, она прямо влияет на транзит. То есть если я транзитом повезу алкоголь из Кыргызстана, не уплатив здесь акциз, повезу его транзитом через Казахстан в Россию, рассчитывая, что я реализую, условно, там, в Уфе или там, в Екатеринбурге или Новосибирске, там, Кыргызы-Рогы там, или еще что-нибудь. А где гарантия того, что у меня не будет соблазна там, реализовать эту же продукцию без уплаты акцизов на территории Казахстана? То есть я скажу, я везу туда, а на самом деле уйдет влево-вправо.
На самом деле далеко возить не буду.
Да, да, да. Поэтому вот этот обеспечительный платеж плюс институт специмпортеров на самом деле пока нужен, но в случае гармонизации систем, во-первых, акцизных сборов, во-вторых, в случае организации механизма тотального контроля над транзитом, а это можно, в общем-то, по сути, при отправке же по железной дороге, контейнерами, либо при наличии так называемых навигационных пломб, технически можно обходиться без вот этого обеспечительного платежа, потому что он на самом деле носит характер такой тяжелый, ну, как сказать, он усложняет работу экспортера. Здесь еще обеспечительный платеж подразумевается не только в транзитном режиме, а уплата акциза. Поэтому, по сути, мы идем к этому единому рынку. Я думаю, что мы найдем какую-то формулу, близкую, наверное, к Европейскому Союзу. Но здесь у белорусов, опять же, у белорусов есть свои моменты, которые немножко не совпадают с подходом ЕЕК и подходом четырех стран. Поэтому последовательно проект соглашения будет готовиться с учетом замечаний сторон. Ну, я думаю, что также, наверное, к какому-то компромиссу подойдем. Это нормально. Что у нас еще хорошего было? Что у нас еще хорошего такого было? Это, значит, интересная история, очень близкое и понятное жителям Кыргызстана – мясо.
Да вы что?
Да вы что? Да, вот так вот. Получается, что когда формировался общий союз, мы хотели как лучше, получилось как всегда. Есть такое вот международное эпизодическое бюро, оно же МЭП. И, значит, соответственно, есть такая вот штучка, которая называется губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота.
Что это такое?
Ну, болезнь.
Это медицинский?
Ну, ветеринарный термин.
Зараза, да, какая-то, скажем так, проще.
Да, и получается так, что есть вот определенный конфликт интересов, что нельзя продавать мясо на косточке. Вот оно прямо связано вот с этой губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота. И настроение было такое, что ЕЭК получит вот статус от этого международного эпизодического бюро, и что все будет хорошо. А получилось так, что ни Россия, ни Белоруссия, ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Армения не имеют такого статуса от этого МЭБа. И при всем том, мы умудряемся друг другу ставить палки в колеса, не пускать продукцию внутри рынка под названием «мясо на кости». И получается, что мы открыли рынок для импорта. То есть те страны, которые имеют заключение этого бюро, получается, спокойно завозит на рынок пяти стран ту продукцию. А мы внутри себя торговать не можем. У нас даже вот есть такой кейс, когда одна наша кыргызстанская компания заключила контракт с россиянами, в данном случае с Челябинском, договорились поставлять, отправили пилотную партию, и ее развернули благополучно с российско-казахстанской границы. То есть она прошла с Кыргызстана в Казахстан, и уже на российской границе развернули и сказали «до свидания», потому что нет заключения вот этого МЭП по вот этой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. То есть получается, что глупость несусветная. Сама Россия еще не подписала, Кыргызстан тем более не подписал. И мы друг на друга сейчас все смотрим.
Угу. Мясо-то портится в это время.
Да, да. Убытки и поэтому решили так, что вопрос в том, чтобы Российская Федерация выполнила обязательства вот в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского Союза, потому что, грубо говоря, это и есть основной потребитель мяса. По крайней мере, вот позиция Республики Беларусь такая, что они же крупнейший поставщик. И им зачем куда-то возить, когда вот рядышком Россия? И нам это хорошо, Кыргызстану, потому что мы все-таки мясная держава. И есть перспективы того, что мы будем таки поставлять вкусное, экологически чистое мясо.
И на косточке,
и без костей. И без костей, и просто косточки у нас вкусные. Вот. Значит, также интересный был вопрос, который назывался «Трансграничное информационное взаимодействие». Вообще хочу сказать, что когда создавался таможенный союз, потом уже создавался ЕАЭС, как-то выпали два блока. Первый блок – это общий рынок образования, хотя сейчас все признают, что зря его убрали. И второй – это цифровая экономика. Ну, может быть, на тот момент не совсем понимали, как это будет работать, но мне нравится, что ударными темпами тема цифры, тема цифровизации, она как бы растолкав традиционные секторы экономики, вот свое место достойное получила. По крайней мере, практически на каждом таком Евразийском межправосоюзе, совете, либо еще на каких-то других мероприятиях, тема цифровой экономики, она рефреном идет. И у нас в этот раз также было. Речь идет о стратегии и концепции использования в межгосударственном информационном взаимодействии электронных документов, имеющих юридическую силу. То есть мы уже поэтапно идем к тому, чтобы признавались цифровые подписи в масштабах всего Евразийского союза. И это считается, что даст мощный стимул для того, чтобы формировался общий рынок и для того, чтобы снизить издержки. То есть повысилось доверие, раз, снизились издержки, два, и за счет того, что мы практически онлайн можем использовать документы, где нам же уже не требуется там физическая синяя печать или физическая подпись и так далее. Я считаю, что это очень перспективное направление, и оно правильное. Я хотел бы отметить такой момент, что тот же Европейский Союз по некоторым аспектам признания цифровых подписей, особенно в условиях разрастания количества членов Европейского Союза, увяз в бюрократических процедурах. И у нас есть шанс, как ни странно, их обогнать. Такой вот парадокс. Вот есть такая тоже очень интересная тема. Паспорт проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий».
Сложное название.
Сложное название. А я вам хочу сказать, что не просто сложное название, а мы уже речь идем о новом паспорте. То есть, кстати, уже вот я 4 года, там все это крутится, вертится. А точнее, Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе уже 4 года, а сам ЕАЭС уже 5 лет. И уже обновлять надо паспорт. То есть, 5. Да. Почему? Потому что динамика процессов такова, что уже нам надо обновлять уже такого плана документа. Это говорит о том, что реально Евразийский союз развивается. Потому что если бы было бы все ни шатко, ни валко, если бы концептуальные подходы оставались такими же, ну, наверное, и не надо было бы менять. В данном случае здесь вот этот пакет документов, он очень важен для того, чтобы двигаться дальше. Потому что промышленная кооперация, она носит характер такой системный. Что если мы не будем выстраивать эти длинные цепочки стоимости, то грош цена союзу будет. Очень интересная тема была. Это трансграничное перемещение опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза.
Да, что такое опасные отходы?
Ну, это, в общем-то, чтобы понимать, откуда все это берется от международных обязательств всех наших 5 стран, так называемая Базельская конвенция о контроле трансграничной перевозкой опасных отходов. Это достаточно широкий перечень. Это включает в себя и химические отходы, радиоактивные отходы, это включает в себя, скажем, медицинские отходы, которые также могут носить характер, если они на месте не уничтожаются, они могут носить характер тоже опасный. Но в основном речь идет о том, чтобы регулировать вопросы по перевозке тех отходов, которые могут действительно причинить потенциальный вред окружающей среде или людям. И вот этот разрешительный порядок трансграничного перемещения опасных отходов, он носит характер одновременно либерализации условий перевозки, так, то есть упрощения, при одновременном жестком контроле над грузом. Чтоб, не дай бог, он где-то там бочку с радиоактивными отходами где-нибудь не скинули на каком-нибудь буранном полустанке. Это же очень важно. Это забота о людях, это забота о экологии, об окружающей среде. Вот, так что здесь Союз выполняет двоякую функцию, то есть выполняет, точнее, продвигает международные обязательства, в общем-то, думает о простых людях. Были разные вопросы, типа ревизия финансово-экономической деятельности, там еще пару вопросов, связанных с каких-то поручений там исполнений. Это нормальная уже такая здоровая бюрократия, как я говорил. И вот последний момент, который мне понравился, это утверждение новым членом коллегии-министром ЕК господина Глазьева. Сергей Юрьевич Глазьев был советником президента Российской Федерации. Он был, наверное, самым одиозным советником. Почему? Потому что он представлял так называемый патриотический фланг, и у него всегда были такие хорошие идеи, в кавычках, типа там наводним долларами Америку, потому что слишком много долларов за пределами США. Вот если вот на американский рынок вот вернуть всю эту долларовую массу, то Америка падет, рухнет, потому что она напечатала слишком много денег. Плюс Сергей Ильич были интересные вещи такого алармистского характера, особенно когда были вот кризисы, когда там фондовые рынки сотрясались. То есть человек интересный, я с ним лично знаком, пересекался.
Харизматичный, как минимум.
Да, он академик, у него есть, как говорится, свой институт и так далее. Но кто-то должен представлять вот, вот этот вот условно-патриотический фланг. В России это нормально. Должен быть диапазон мнений, там, вот либеральный, да, патриотический. И Сергей Юрьевич попал вот сейчас теперь в ЕЭК. Он будет министром вместо Воловой Татьяны Дмитриевны, которая перед пенсией получила такой шикарный бонус, как мы говорим. Она возглавила один из офисов ООН в Женеве.
Красиво, по крайней мере.
Красиво.
Это озеро.
Красиво. Это озеро. Вот это хороший выход на пенсию, я так хочу сказать. Но, учитывая, что она стояла у истоков и таможенного союза, и ЕАЭС, и, честно, вот как министр там, с 2012 года, я думаю, что заслуженно она ушла. Вот. Ну, посмотрим, как себя покажет Сергей Юрьевич. Надеюсь, что он не будет предлагать слишком экстравагантных идей, потому что в нашем Евразийском Союзе все-таки доминирует осторожность, консенсус. Мы как-то в крайности не бросаемся, ищем взаимную выгоду.
Вообще, насколько я понимаю, идет кропотливая работа, когда вообще по всей вертикали ЕАЭС очень долго уточняются все необходимые вопросы, и уже потом выносятся те решения, которые уже тысячу раз проверены.
Ну,
кому-то это, конечно, не нравится, что все это не очень быстро идет.
Ну, вы знаете, как бы принцип бюрократии, он в этом и заключается. Потому что у нас слово «бюрократия» носит исключительно негативистскую коннотацию. И большинство людей, вот особенно за последние, наверное, десятилетия, они как-то вот слово «бюрократ» всегда...
Это ругательство, скажем так, для простого человека.
А с точки зрения... А той же экономики, например, или с точки зрения общественного устройства, бюрократия выполняет функцию вот как раз-таки замедления сверхбыстрых процессов, особенно если они несут в себе потенциальную опасность. и ускорение тех процессов, которые, ну, мягко говоря, попали в какой-то застой. Это нормально. Не было бы государства, не было бы бюрократии, каким бы образом регулировался механизм обеспечения охраны, безопасности? А каким бы образом решался бы вопрос по малообеспеченным, социально уязвимым слоям? Это такая дискуссия еще на отдельную передачу нам с вами. Поэтому я здесь только хочу коснуться евразийской бюрократии. Да, ЕЭК – это сплав пяти школ бюрократии. Да? То есть российской, казахстанской, белорусской, кыргызстанской и армянской. Но при всем том, люди находят общий язык, люди выполняют вот эту функцию, с одной стороны, наднационального органа, они так себя называют, наднационалы, и с другой стороны, являются частью вот своих систем. Они выполняют определенную функцию ретрансляции ценностей. И это хорошо, потому что если брать последние, наверное, два десятилетия, наша основная проблема в том, что мы разучились слушать друг друга. И то, что мы слушаем на уровне пяти стран, причем, заметьте, равноправно, здесь нету того, что там Российская Федерация, как доминирующая в целом среди всех пяти стран, она навязывает какую-то свою волю, этого нет. Как я вам приводил примеры, маленькая 9-миллионная Беларусь говорит, нет, нас это не устраивает, решение заблокировано, ищут решение, компромисс. Другое решение имеется в виду. Армения может сказать, нет, нас не устраивает. Будем искать до тех пор, пока не решим.
Да, но мы тоже часто предъявляем некоторые претензии к тем процессам, которые нас не устраивают.
И это нормально. И вот, кстати, вот выступление как раз Медведева, это было. С 55 барьеров ушли на 37. Потихонечку уменьшается количество этого.
Я предлагаю продолжить разговор после небольшой паузы. Как раз хотел спросить вас о том, что заявляли, скажем так, лидеры стран евразийского межправсовета на ИСЫКУЛе, вернее, уточнить, что они имели в виду, потому что там тоже были экономические термины.
Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Асмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир. У нас сегодня в студии советник премьер-министра Кыргызской республики Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте еще раз. Продолжим разговор. Мы как раз собирались поговорить о том, что, собственно, заявляли по наиболее важным вопросам главы правительств стран ЕАЭС на Чулпан-Атинском межправсовете. Вот так премьер-министр России Дмитрий Медведев, он призвал, например, ускорить ратификацию документов по формированию к 2025 году общего финансового рынка. Что имелось в виду? Что такое вообще общий финансовый рынок ЕАЭС, хотя бы в общих чертах? И, судя по всему, это довольно большой проект такой, раз уж мы к 2025 году его собираемся только реализовать, или хотя бы намереваемся это сделать.
Ну, давайте я начну, наверное, от общего к частному. Когда формировался Евразийский экономический союз, очень важные блоки были сознательно выведены за рамки вот этого договора о ЕАЭС 5 лет назад. Это касается рынка нефти, нефтепродуктов, газа, в целом энергетический сектор, включая электроэнергию. Это транспортный рынок. Это финансовый рынок, это вот этот вопрос налогового суверенитета, то есть общих налогов и так далее. То есть это наше коренное отличие от Европейского Союза, где есть общий котел, не только таможенный, а в целом из текущих налогов, которые формируются. У нас такого пока еще нет. Соответственно, если брать финансовый рынок, здесь надо понимать одну простую вещь, что за два десятилетия после распада Советского Союза каждая суверенная страна, которая нынче входит в ЕАЭС, получила свое законодательство. И у каждого был свой резон, свой мотив брать ту или иную модель построения государственных финансов, построения модели своих национальных банков, да, центральных банков, по регулированию фондового рынка. Это нормально. То есть каждая страна пошла по-своему. например, если мы возьмем Российскую Федерацию, то их Центробанк, он не называется Нацбанк, он называется Центробанк, Центральный банк России, выполняет функцию единого финансового регулятора, в том числе и на фондовом рынке. Если мы возьмем Кыргызстан, у нас есть Нацбанк, и у нас еще есть Госкомфинадзор, который когда-то там был комитетом по ценным бумагам, да? То есть комиссии по ценным бумагам. То есть получается, что разные модели, ничего страшного. У нас есть свои фондовые биржи, которые регулируют так или иначе свои правила. Есть в законодательстве одних стран возможность выпускать те или иные ценные бумаги и одновременно запрет на эти же ценные бумаги вот буквально, как говорится, рядышком. Да?
Через границу.
Да, через границу. А, соответственно, этот будет требовать механизма признания, унификации, котировки, прозрачности и так далее. Так устроен мир. Поэтому столь отдаленная дата, 25-й год, носит характер, в общем-то, осмысленный. Почему? Потому что впереди вот 5,5, условно говоря, там 5 лет возьмем, что сейчас 19-й. Мы даже с вами не заметим, как он закончится, 19-й год. Быстро уже конец августа. Не так много времени останется на формирование его. И, конечно, я вижу, что много подводных камней. Но надо идти, потому что, как говорится, как говорят китайцы, дорога в 1000 ли начинается с первого шага. Вот надо делать их последовательно, поэтапно. И работают консультативные комитеты, регулярно собираются эксперты. Евразийская экономическая комиссия готовит свои предложения с оглядкой, еще раз повторюсь, потому что должно быть осторожно, иначе шапка закидательства может нас погубить, потому что мы зависим в том числе от политической жизни. Вы не забывайте, что мы в названии несем ключевое слово «экономический». То есть Евразийский экономический союз. Вот. В отличие от Европейского союза, в котором есть политические инструменты наднациональные. У них есть свой парламент, и у них есть достаточно жесткие механизмы вот этого директивности. Но взамен Европейский союз, в отличие от Евразийского, может себе позволить такие серьезные траты в рамках так называемой когезии, да, то есть вот спряжение, согласование, сглаживание диспропорций регионов, стран, и там у них есть структурные фонды. Видите, как бы они к этому шли 50 лет, мы идем 5 лет. Поэтому это абсолютно нормально, что к десятилетию, по сути, как бы формирования ЕАЭС полноценного, да, там,
мы придем,
надеюсь, что к какому-то общему финансовому рынку придем.
Давайте теперь пройдемся по тому, что говорил глава правительства Казахстана Аскар Мамин. Он предложил в первую очередь уделить особое внимание развитию промышленной кооперации, но об этом говорилось и далее, в том числе о транснациональных компаниях. Как бы, и раз у нас нет границ, то зачем декларировать это только на уровне государств, пусть бизнес тоже подтягивается к этому делу. Также он сказал об экономике простых вещей, вот, которых мы должны достигнуть в Евразийском экономическом союзе. Расскажите, пожалуйста, что он имел в виду в этом случае.
Ну, мне сложно сейчас трактовать слова Аскара Узакбаевича. Ну, в данном случае промышленная кооперация носит характер основополагающий, как я говорю. Почему? Потому что если мы в масштабах 5 стран не научимся стыковать промышленные предприятия, чтобы они генерировали общую добавленную стоимость, как по принципу, по формуле 1 плюс 1 равно 3, то нам будет очень сложно конкурировать, во-первых, на внешних рынках, во-вторых, обеспечивать устойчивый динамичный рост вот, по товарной продукции внутри нашего союза. На самом деле, примеров промышленной кооперации не так много, но они есть. Часть этих цепочек восстановлена, то есть которые были еще в Советском Союзе. Часть – это уже новые цепочки. В частности, есть такой интересный механизм, когда казахстанское зерно попадает на предприятия, мукомольные предприятия в Российскую Федерацию, а потом эта мука уже попадает, например, там, для выпуска готовой продукции кондитерской и хлебопекарной части там, в Белоруссию, там, в Кыргызстан. Это такой примитивный,
может быть, пример. В Белоруссию потом едет к нам, да? Очень много лишних движений получается.
Ну, где-то так, да. Потом, значит, есть такой подход, когда конечная продукция, производство конечной продукции уже переносится непосредственно на локальный рынок. То есть я делаю какой-то полуфабрикат, у меня там все замкнуто, у меня все хорошо, себестоимостью я могу себе позволить возить полуфабрикаты и уже на месте, там, условно говоря, что-то выпекать. Ну, в условном смысле выпекать. А есть полноценные промышленные цепочки, которые носят характер взаимодополнения, например, это производство автомобилей. Вот в том же Казахстане предприятие то же самое, Азия-Авто в Усть-Каменогорске, оно собирает... Во-первых, продукцию АвтоВАЗа, во-вторых, ряд моделей иностранных автоконцернов, в которых идет большая доля комплектующих российского производства и белорусского. Поэтому вот эта вот промышленная кооперация, она уже носит характер более серьезный, более, так сказать, усложненный и, самое главное, она дает гораздо больше добавленной стоимости. Здесь немаловажно то, что происходит локализация производства компонентов. То есть, зачем возить шины из Бобруйска, когда их можно, например, делать, ну, казахам, допустим, в Чимкенте. То есть, им проще, оказывается, там, внутри страны это перевезти и обеспечить свои же автомобили, которые собраны из российских, белорусских, там, корейских, французских компонентов. Но уже на этой территории он дает какие-то определенные рабочие места и так далее. Но здесь еще можно трактовать слова господина Мамина в том плане, что в Казахстане есть проблема экономики, которая сильно зависит от экспорта сырья, в данном случае углеводородов, так называемых группы commodities, да, то есть металлов, черных металлов, цветных металлов и урана. Поэтому они хотят выйти все-таки в сегмент более высокого передела, поэтому промышленную кооперацию, как ни странно, вот будируют наши соседи. Потому что уровень промышленного производства в той же Белоруссии там на порядок больше, чем в Казахстане. Ну, в России, видите, как бы разброс в зависимости от регионов. Ну, нам надо внимательно смотреть за соседями, союзниками и не забывать себя включать в эти цепочки. Потому что вот эта доминанта торгово-спекулятивного капитала, которая у нас все-таки есть среди элиты, среди депутатов и среди, даже, я бы сказал, даже экспертного мнения, оно все-таки давит. То есть мы хотим чего-то, не делая, а надо делать. В том числе, извините, в промышленном ключе.
И в промышленном масштабе. Ну, мы уже говорили в прошлом получасе о том, чего чает Беларусь, в том числе и премьер Беларуси Сергей Румас, а именно о, собственно, того проценту от таможенных сборов, которые они хотят увеличить для себя. Я предлагаю сконцентрироваться на наших позициях, собственно, чего мы хотим. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалы Аблгазиев обратил внимание на необходимость дальнейшего устранения внутренних барьеров. Насколько я понимаю, это барьеры для продукции, в том числе и нашей страны, и сельскохозяйственной, может быть, еще какой-то другой, именно внутри ЕАЭС. Скажите, пожалуйста, что имелось в виду? И что у нас до сих пор с внутренними барьерами? Этот вопрос продвигается ли как-то вперед?
Ну, как я ранее упоминал, премьер-министр Российской Федерации Медведев, он говорил о том, что количество барьеров, препятствий и изъятий уменьшается, неуклонно уменьшается. Ну, правда, периодически возникают какие-то новые. Но что касается ключевых барьеров, они находятся под пристальным вниманием ЕЭК, под пристальным вниманием национальных правительств. В частности, вот помните, у нас был ветеринарный барьер. Как раз я когда участвовал в составе делегации Кыргызстана, мы смогли снять этот вопрос. И теперь, по сути, нет дополнительного ветеринарного контроля над продукцией из Кыргызстана в части реализации на территории ЕАЭС. Ну, я думаю, что все помнят, что основной этот барьер был у наших соседей, да. То есть на территории Казахстана. Сейчас его технически сняли, точнее, де юре. Но нет гарантии того, что де-факто этот барьер не применяется. И вот, кстати, на нашем ЕМПС, вот прошедшем, был такой вопрос, очень интересный, по так называемым остаточным следам применения препаратов ветеринарии. То есть антибиотики и иные препараты, которые попадали в организм животных и потом уже при проведении анализов проявлялись. Да?
Продукции, которые здесь
сделаны. И вот оказалось, очень интересная ситуация. Лаборатории в той же Российской Федерации настолько качественно проводят анализы, что умудряются увидеть ультрамалые дозы вот этих вот остаточных следов, которые эти ультрамалые дозы никак не влияют на то, что мы как люди будем это потреблять. Никак. Просто качество приборов такое, что оно вот видит эту молекулу среди там десятка миллиардов. Это стало оружием Россельхознадзора против, скажем, белорусской продукции. То есть 37 белорусских предприятий попали под так называемые секторальные санкции со стороны Российской Федерации, и их продукцию просто перестали пускать, значит, российский рынок. И там есть очень простая, банальная причина. Это лобби российских производителей вот в этой мясомолочной отрасли. И, к сожалению, это уже ЕЭК подтвердило, доказало, обосновало. Департамент внутренних рынков подтвердил о том, что да, в данном случае Россельхознадзор был неправ.
Слишком внимательно смотрели.
Слишком-слишком внимательно. То есть, и поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы уменьшить до разумных пределов вот этот диапазон. Плохо, очень плохо, когда вот эти предельно допустимые концентрации зашкаливают. То есть однозначно такой продукции не место на нашем рынке, потому что это, извините, здоровье наше и здоровье наших детей. Но с другой стороны, вот этот вот сверхточный анализ, он мешает реально бизнесу. Поэтому должен быть какой-то ограничитель. И вот в этой части, что вот предельно допустимые концентрации сверх, но предельно допустимые концентрации снизу. Тогда в рамках этого коридора мы можем вести честную конкуренцию. Барьер? Барьер. Видите, я вам просто привел такой пример, который, кстати, вот обсуждался у нас. И формально, логически, Россия здесь под давлением своего этого лобби. Лобби есть в каждой стране. К этому нужно относиться также философски. То есть можно, конечно, там, условно говоря, какого-то волка заставить стать вегетарианцем, кормить его морковкой, но где-то на пятую-шестую итерацию, да, вы случайно можете стать жертвой. Потому что все-таки волк – это хищник.
Может, и палец откусить.
Если палец. Поэтому здесь очень важно понимать, что рынок, бизнес играет по своим правилам. А государство, национальные регуляторы и наднациональные регуляторы в лице ЕЭК играют по своим правилам. Что касается барьеров для Кыргызстана – это избыточно пристрастный контроль по тем грузам, которые идут из Кыргызстана, скажем, транзитом через Казахстан в Российскую Федерацию. И казахстанская сторона иногда перебарщивает. Устраивает тотальный контроль с полным сканированием всех документов, с досмотром полностью всего груза, который есть, скажем, в транспортном средстве. Это необходимость там, либо выкладки этого груза, либо так называемых технологических проходов. То есть, по сути, применяются методы таможенного контроля внутри
бестаможенного
пространства. Понятно, что каждая страна имеет свое понимание экономической безопасности, национальной экономической безопасности. Каждая страна борется по-своему с контрабандой, с контрафактом, с неуплатой налогов. Еще раз повторюсь, налоги, акцизы – это суверенная зона. То есть, это не регулируется ЕЭКом, это не является пока предметом общего рынка. То есть, если я плачу НДС в Кыргызстане, это НДС в Кыргызстане. Он никого не касается уже в других странах. Только в том случае, если я добросовестный экспортер, я его заплатил, потом предъявил документы, что реализовал в какой-то стране, потом я могу, в общем-то, формально, логически предъявить его к зачету, либо к возврату. Акциз – невозвратный налог. Налог корпоративный, там, налог с доходов – суверенный налог. Он нигде больше не зачитывается никоим образом. Поэтому, понятно, стремление казахстанской стороны свой рынок обезопасить, как они говорят, от возможной реэкспортной продукции, которая идет с территории Кыргызстана формально в сторону Российской Федерации, и якобы которая остается на территории Казахстана. А единичные случаи, наверное, есть. Это нормально. Наш бизнес такой ушлый. Возможно, где-то там научились крутить схемы. Но то же самое можно сказать в отношении казахстанского бизнеса, некоторых представителей, и российского, которые умудряются завозить на территорию Кыргызстана продукцию и не уплачивать тот же акциз, не уплачивать тот же НДС. Увы, это реалии экономические. Но в целом среда должна быть безбарьерной. В целом мы должны переходить к так называемому точечному контролю. Мы должны переходить к так называемой системе управления рисками. СУР. Она есть у таможенников. Она должна быть по логике вещей и у других фискалов. Это могут быть казахстанские фискалы, российские фискалы, белорусские, кыргызстанские. Ну, в Армении нет общей границы, там хорошо в этом плане. Ну, условно хорошо. И не создавая глобальных препятствий для товарных потоков, точечно смотреть, где есть нарушения. Как говорится, мы не можем останавливать весь поток, если мы подозреваем какую-то проблему. Понимаете? Здесь, как мне один очень интересный человек, специалист в области логистики, говорил, знаете, в каждом транспортном потоке есть потенциальный нарушитель. Но мы не можем останавливать весь этот поток, зная, что он есть до тех пор, пока он не нарушил. Раз. Но мы можем профилактически, условно говоря, такой хеликоптер-вью, да, такой, посмотреть сверху, ага, вот тут немножко неадекватно себя ведет, да, там как-то странно едет. Логика инспектора ГАИ, да, или там дорожной полиции. Слишком медленно едет, слишком быстро едет, характер маневрирования, там, слишком большие солнцезащитные очки, да, шучу, и так далее. То есть вот характер профилактики, плюс, конечно же, когда есть информация, тогда да, тогда службы имеют право на то, чтобы там, остановить фуру, если вы предполагаете возможное нарушение. То же самое, как в Европейском Союзе, когда вот по автобану идет огромный поток легковых, грузовых транспортных средств, а полиция уже точечно выдергивает, не останавливая весь поток. По сути, мы должны прийти вот к такой вот безбарьерной среде, не забывая, конечно, про экономическую безопасность.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня мы говорили об экономических итогах Евразийского межправительственного совета, который прошел 9 августа в городе Чолпон-Ата вместе с советником премьер-министра нашей страны, Кыргызской республики, Кубатом Рахимом. Кубат Калыч, большое вам спасибо, что рассказали нам все четко, что там происходило. Да, такое было ощущение, что побывали за кулисами межправсовета, я и наши слушатели.
Всегда рад.
Спасибо.
Всегда рад.
Ждем вас в гости.